Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, 30 ноября в Москве в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя открылся первый международный съезд регентов и певчих Русской Православной Церкви. Проведение певческого форума состоялось по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. К участию в форуме были приглашены все епархии Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви за границей, ставропигиальные монастыри и профильные духовные учебные заведения. Общецерковный съезд, посвященный регентско-певческой тематике, состоялся впервые с 1917 года. Более 350 официальных делегатов и 1000 гостей из более чем 20 стран присутствовали на этом форуме. Сегодня журналист Александр Шундрин встретился с двумя московскими регентами и поговорил с ними об основных проблемах, которые существуют сегодня в церковно-певческом искусстве.
Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона журналист Александр Шундрин. И наша сегодняшняя программа посвящена церковной музыке, церковному пению. И у нас в гостях два регента, два московских регента, Анна Собельфельд и Евгений Ахмадеев. Они еще довольно молоды, хотя у Евгения на будущий год будет уже 25 лет. Первый большой серьезный юбилей, и вот, если можно так сказать, церковно-творческой карьеры. Ну, а наша встреча на волнах радиостанции «Радонеж» происходит вскоре после того, как в Москве прошел съезд регентов и певчих. Прошел в храме Христа Спасителя, и самое главное, можно сказать, впервые, спустя 100 лет, когда происходил предыдущий съезд регентов и певчих. Ну, а сейчас я передаю слово нашим гостям. И первый мой вопрос такой. Что же все-таки такое церковное пение? Это искусство или молитва? Анна.
Мне кажется, что это и искусство, и молитва. Это искусство, которое должно помогать молитве. Как, в общем-то, музыканты Бах, Моцарт считали, что их искусство должно возвышать людей, так и церковное пение, оно должно служить именно пониманию текстов, пониманию смысла церковного богослужения.
Здесь происходит какой-то синтез, даже не синтез, а симбиоз искусства и молитвы, Евгений?
Ну, я думаю, во-первых, что любое дело в церкви требует подхода самого серьезного. И, конечно же, пение, которое является неотъемлемой частью службы. Мы знаем все, что послы, которых направил князь Владимир, выбрали веру православную именно по той причине, что богослужение было ни с чем не сравнимое, как они говорят. Мы были, не знаем, на небе или на земле. И поэтому пение, конечно, требует профессионального подхода во многом. Ну, ни для кого не секрет, что в общем звучание хора определяется качеством голосов. И хотя бы просто развитие голоса – это уже целое дело. Для многих людей это дело всей жизни. Вот, и поэтому, конечно, это искусство. Ну, а молитва и пение, они связаны неразрывно. И человек поющий, вот, а пение, как многие из нас догадываются, что оно отнимает очень много энергии. И пение – это процесс всецелый, и я считаю, что неправы те люди, которые говорят, что вот пение может быть без молитвы. Сам процесс пения, он уже сам по себе является молитвой, потому что это вообще пение относится к разряду высшей нервной деятельности человека, и поэтому этот вопрос нужно изучать, к этому нужно подходить серьезно, я считаю. Вот, и поэтому это, конечно, и пение, и молитва требуют это серьезного отношения. Этот вопрос.
Но я не думаю, что эстрадная музыка молитва. Или, скажем, Фрэнк Синатра, это вряд ли молитва все-таки, правда?
Конечно, нет, это конечно.
Имеется в виду только церковное пение.
Ну, мы же знаем, что пение, оно же не появилось-то не внезапно, в том виде, в котором мы сейчас Сейчас очень много разных направлений, но изначально пение зародилось, я, возможно, вперед забегаю, в весьма ранние времена, и той современной гармонии не было, как сейчас. Не было многоголосия, скорее всего, а пели в один голос.
Простите, мы говорим о том, что, наверное, и слышали послы, которые прибыли от князя Владимира в Святую Софию.
Да.
По-видимому, об этом и идет речь.
Конечно. Вряд ли тогда было партесное пение в те времена. Пение было простым, понятным. Но, наверное, следует отметить, что в то время большинство народа в храме пело, участвовало в этом не в качестве слушателей, а в качестве участников, да, исполнителей, можно так сказать. Вот, и поэтому пение было доступное большинству народа. Оно не было таким сложным, замысловатым. Оно было ближе к простому человеку. Любой мог бы, более или менее одаренный человек от природы, имеющий элементарный слух, мог бы участвовать в богослужении так наравне со всеми людьми остальными.
Анна, как вы думаете, мы можем, ну, в какой-то степени восстановить и представить себе, как же пел царь Давид? Ведь псалтирь, как мы знаем, это музыкальный инструмент, это музыка. Как он пел?
Я думаю, сейчас, конечно, невозможно это восстановить. Вот, ну, и в то время уже было одиночное пение, были большие хоры. Он сопровождался это и музыкальными инструментами, что потом в практике церкви уже новозаветной исчезло. Вообще позиция церкви по отношению к пению народному очень менялась. Вначале, в апостольские времена, пели все. Но тогда все еще так горели духом, это все было настолько благочинно. Вот. Уже где-то в IV веке собором было принято решение выделить именно специальных певцов, именно одаренных певцов, чтобы искоренить это там, бесчинье, то, что люди пели вообще просто еретические песнопения. То есть пришлось уже ввести некоторые ограничения. Потом впоследствии дошло до того, что петь могли только певцы, именно рукоположные, можно сказать, на это дело, на котором была прочитана специальная молитва, то есть был полный запрет петь остальным. И потом это все еще менялось периодически. Опять возвращалось народное пение, и опять выводились эти запреты. Так, ну восстановить, конечно, невозможно, как пели во времена царя Давида. Но пение византийское, которое услышали послы, оно же было перенесено на Русь. Специальные учителя приехали одновременно с крещением Руси, вот, и передавали свои знания. При этом зачастую пели антифона часть на греческом, часть на старославянском языке.
А что такое антифонное пение?
Антифона – это попеременное пение, когда поет то один хор, то другой. Оно тоже имеет историю, ну, такое антифонное пение. В пророчествах мы можем встретить. У Иоанна Богослова тоже встречается то, что там престол Божий служил, получается, три вида хора. Там это были старцы, весь народ и ангелы.
Очень интересно, а сейчас это происходит?
Ну, в общем-то,
в наших,
да,
православных храмах.
Это смысл нашей литургии. То есть у нас есть чтецы, есть священнослужители и хор. Ну вот в наше время еще добавляется то, что народ в некоторых местах тоже вступает. Чаще всего это «Отче наш», «Верую».
И, соответственно, таким образом мы как бы слышим и ангельское пение. То есть тех, кто символизирует ангельский чин. Можно,
да,
так сказать?
По сути, да, лик, как называют хор, это и есть ангельский чин. Поэтому, конечно, то, что возникает такое разногласие между тем, что люди, обладающие музыкальными знаниями, зачастую не понимают смысл молитв, да? А те, кто понимает смысл, они не обладают музыкальными знаниями.
Да,
поэтому
это действительно
такое, такое расхождение, к сожалению, видимо, неискоренимое в наше время.
А можем ли мы все-таки как-то хотя бы немного ощутить, увидеть, почувствовать, что называется, разницу между вот ветхозаветным пением, то есть тем, как пел царь Давид, и пением Византии, вот уже православным? Или это невозможно реконструировать?
Ну, можно, конечно, только предполагать, как тогда пели.
Ну, вот как?
Я вот скажу, например, на личном примере. Однажды мне на Пасху пришлось видеть, можно ли так сказать, музыкальный коллаж. Это было пение пасхального тропаря «Христос воскресе» в разных церквях православных. Я слышал, как японцы поют «Христос воскресе». Я видел, как кенийцы, это Африка, как они поют «Христос воскресе», как поют в Греции, как в Болгарии, в Сербии, на Руси, везде. Причем и старообрядческий вариант, и современный хоровой протестный. Если принять во внимание, что даже в наше время, в нынешнее время, вот сейчас, такое разнообразие пения, я был поражен, насколько по-разному люди, и ведь люди совершенно искренне поют. Это собрались верующие люди, вот, например, японцы, очень меня и удивили, и порадовали, и поразили тем, как они поют. И вот если мы видим такое разнообразие церковного пения сейчас, то... Во времена Давида, ну, можно догадываться, как тогда пели. Ну, конечно, люди тогда были сильнее, крепче тогда, и природа была другая. И, конечно, я подозреваю, что нынешнее наличие звукозаписи и микрофонов немножко развратило певцов, потому что напрягаться не нужно, микрофон все сделает, как бы. Ну, конечно, и в микрофон петь тоже нужно учиться. Как пел тогда царь Давид? Ну, наверное... Пели в те времена более стихийно, чем теперь, потому что люди были другие, более решительные, мне так думается, более истовые, более верующие, более крепкие. Ведь и мучеников сколько в те времена было. Это свидетельствует о том, что горение в людях Духа Божьего, ну, можем так сказать, было сильным. А византийское пение, ну, оно, во-первых, было позднее. Но поскольку в Византии христианство или периоды расцвета, когда период расцвета христианства, когда христианство считается государственной религией, тогда и пение расцветает, потому что это же все взаимосвязано. И когда к певчим определенное отношение, то и, конечно, показатели и уровень хора в целом тоже растет, потому что это все человека часы, это огромный труд пение. Поэтому, конечно, в Византии это пение было намного более развитым, намного более праздничным и красивым. Иначе как бы тогда заинтересовались послы князя Владимира? Значит, действительно было нечто такое, что могло человека тех времен поразить, восхитить, возвысить.
Ну, вот, конечно.
Вот такое различие.
Мы можем сегодня услышать где-то это византийское пение? Так, как пели 1000 лет назад. У нас, в Греции. Византии, к сожалению, нет уже.
Ну, мне кажется, прям в таком чистом виде нет, конечно, но основные принципы, основное все сохранилось. Там, где есть одноголосное пение, да, там, где вот сохранилась эта мелодия знаменных распевов, которые были переданы нам от Византии, то, в общем-то, да.
А восстановить это пение возможно? То есть, что называется, делать аутентичный анализ?
Ну, попробовать, конечно, анализ сделать всегда можно, и многие люди сейчас этим занимаются, и достаточно плодотворно делают это. Вот. Есть люди, которые специально этим занимаются, и, конечно, ну, полностью восстановить трудно. Вот если бы в те времена была звукозапись, то, конечно, можно было...
Ну, это безусловно. Можно Но, было а бы. Как без нее?
А сейчас один в один, не знаю, сомнительно это, потому что нынешняя вокальная школа оказала влияние вообще на слуховое восприятие людей в целом. Потому что, ну, синтез культуры, их взаимопроникновение никто не отменял, это происходит само собой, просто люди все это слушают, общаются. Вот, поэтому в чистом виде... Я сомневаюсь. Ну, что можно восстановить? Конечно, мелодию саму, сами напевы, да, можно их восстановить, потому что были методы записи, были и расшифровки, это все можно сделать. А, например, сохранить дух. Почему у меня такие основания? Я слышал запись 1903 года, пластинку еще тех времен, хрупкие такие пластинки были на 78-й скорости. Запись архидиакона Розова Константина, великого архидиакона, да, и хор, который в то время пел при храме Христа Спасителя. Что я могу сказать? Те же самые песнопения мы поем и сейчас. На реках Вавилонских, святые Божии. И что я могу сказать? Дух исполнения совершенно иной, совершенно. Сейчас люди стали петь более агрессивно, я бы даже сказал, в некотором роде, да. Как-то слишком броско, слишком колюче, я бы сказал так. Ну, чрезмерный крик даже. Нынешние возможности вокалистов молодых позволяют это. А в те времена вопрос совсем по-другому рассматривался. Меня поразило благоговение, с которым поют люди вот на этих пластинках. И, конечно, наличие мальчиков в хоре тоже это слышно, что детские голоса есть, но они вышкаленные. если же вот прошло, казалось бы, 100 лет и так сильно изменилось пение, то что говорить о византийском?
Ну, разумеется. Но все же расшифровка, то есть техническая расшифровка, как вы сказали, возможна.
Техническая расшифровка,
то есть расшифровка не только... есть такие методы и пути.
Она не только возможна, она и есть, и она эти и ноты издаются, это можно купить, можно выучить, но будет ли это похоже на то, что было, это только можно...
Некоторое время назад я видел в интернете... От верующего человека, но немножко неожиданный такой вопрос. А пел ли Христос? Анна, как вы думаете?
Ну да, пел. Ведь в Евангелии сказано, что они пошли на гору по Яху, да. Пели, конечно, пел он с апостолами.
Как вы думаете, что ну, конечно, это были за песнопения?
Это были псалмы.
То есть ветхозаветные псалмы,
да.
Евгений? Да.
Конечно.
Как вы считаете?
Конечно. Дело в том, что Господь как сказал, я же пришел не упразднить, не разрушить, а воссоздать и дополнить, и, в общем, всячески человека привести к истине. Вот и, конечно, он не мог не молиться, поскольку даже мы знаем, есть молитва Господня, Отче наш, и, конечно, истовым своим примером он же обращался к Отцу Небесному, и мы все, конечно, не имеем права сомневаться, что Господь Иисус Христос пел. Конечно, Он пел.
Это замечательный ответ.
Совершенно точно.
И неожиданный, и замечательный. Хорошо, а что же такое... Часто можно слышать этот вопрос. Мы часто встречаем эти два слова. Знаменный распев или знаменное пение. Вот что это такое? Как это связано со знаменем? И с каким? Анна.
Знаменное пение – это одноголосное пение. Оно записывалось крюками. Это... перешло нам как раз от византийской традиции, и с XI века, с X-XI века по XVII век оно существовало. То есть оно уже было, можно сказать, упразднено во время раскола, когда стало считаться старообрядческим пением. Вот. И на смену пришло протестное пение. Так и сейчас старообрядцы используют знаменные мотивы. Есть храмы в Москве, например, в Амской подворье, где у них ну, не совсем знаменные, вот, но у них вот свои распевы тоже одноголосные. Ну, а проблема в том, что знаменное пение, оно именно для сущности, для отражения сущности текста. И служба, конечно, гораздо дольше получается. Был даже период, когда для того, чтобы службы были короче, 3 человека исполняли разные песнопения одновременно. Конечно, это уже просто никуда не годилось, ну, потому что смысл, если никому ничего не понятно, кроме того, кто только смотрит свою книжку.
Да.
Вот, да, Евгений хочет добавить что-то.
А я вот хочу добавить, что в нынешнее время, поскольку я сам учился в духовной семинарии в Троице Сергиевой Лавре и приходилось петь под руководством отца Матфея, я на всю жизнь запомнил, как на Рождество пели стихиру «На литии волсви персидстии царии». Это 5-й глаз знаменного распева. Ну, я хотел бы сказать, что это исполнение, ну, сколько готовился отец Матфей, и сколько было затрачено усилий и со стороны ребят, семинаристов, которые пели, но это пение было поистине праздничным. И вот в нынешнее время многие регенты вырезают фиту, это, ну, так, если кто не знает, это... Посередине произведения очень часто присутствовал очень длинный распев. Бралось какое-то одно слово и распевался какой-то из центральных слогов. Вот. И этот распев мог занимать, если современными нотами писать, до половины страницы. Бывали и случаи, целую страницу занимали фиты. Вот. Ради праздника, ради красоты. То есть выразительные средства в знаменном распеве тоже присутствуют, и не сказать, что именно только лишь для усиления смысла. Многие знают, что за это время, пока поется фита, можно вообще забыть, о чем произведение начиналось.
Невероятно.
И это по факту, это так и есть. Об этом многие говорят мои коллеги-певчие. Вот. Но действительно, традиция и стремление украшать богослужение красивыми голосами, ну а иначе для чего Господь дал этот голос? Конечно, нужно украшать службу. Но то, что длительные знаменные распевы, это отчасти правда. Потому что если брать знаменный обиход, там все довольно-таки быстро звучит. Если кто пел литургию знаменного распева простую, те знают, что там... На каждый слог приходится по одной ноте, редко две ноты, поэтому это все проходит достаточно быстро. А вот те произведения, которые являются праздничными, вот как «Волсви персидстии царии», там присутствуют фиты, и, конечно, стихира занимает большое время. Но в это же время и совершается кождение храма. Вот, а поскольку храм в Троице-Сергиевой лавре центральный, он просто огромен. И даже два диакона его еле успевают покадить за это время. Поэтому, в принципе, длительность стихиры вполне оправдана.
Но вот старообрядческая служба, например, на Пасху продолжается 12 часов.
Да, в нынешнее время...
Так это что так. Это весьма не быстро происходит.
А в те времена была традиция, вот как Аня только что говорила, совершать одновременно утреннюю, вечернюю, вот, ну, потому да, что да. Люди просто не успевали выполнить это правило. И оно было очень протяженным, конечно, сократили, поскольку времена сейчас другие, и люди уже не способны переносить такие.
Трудно петь знаменный распев? Надо иметь особый слух или нет? Или можно привыкнуть?
Ну, если оно записано на ноты, то сейчас уже человека, знающему нотную грамоту, это несложно. А вот, конечно, дух передать.
Ну, дух – это совершенно другое. Хотя и самое главное, безусловно. Вот ноты, да. Про ноты все знают. А многие знают и сами ноты. А вот что такое крюки?
Крюки – это особые... пометки, особые ремарки. Ну, можно сказать, что крюки, они по своей сути очень близки к иероглифам. То есть конкретный крюк, он может означать не только мелодическую попевку, но и характер, в котором это исполняется, и даже динамику, то есть громкость. То есть в этих крюках были зашифрованы все те три необходимых компонента, как звуковысотность, метроритм, и динамика, громкость. Те три компонента, без которых никакое пение, в принципе, невозможно как таковое. Поэтому на каждый крюк, их много, их нужно знать наизусть. Вот. И над каждым словом надо согласными буквами, а над гласными буквами, а и над согласными буквами тоже мы знаем, что твердые знаки распевались в древней русской церкви. А также присутствовали разные попевки на определенные слоги, мы это тоже знаем чуть более... в позднее время.
А вот. Много это сколько знаков, крюков?
Я сейчас на данный момент не могу сказать, сколько их конкретно. Дело в том, что они все же постепенно развивалось, все постепенно усложнялось с годами. Количество этих крюков тоже, я думаю, постепенно возрастало. Ну, как и все в истории постепенно происходит. И сколько, я лично не знаю, сколько этих, признаюсь честно, я по крюкам петь не умею. Не умею, поскольку в практике богослужебной, поскольку я действующий певчий регент на данный момент, я не могу. Во-первых, я не найду певцов, которые могли бы со мной петь по крюкам, а если найду, это все очень непросто. И главное, самый спрос. Не каждый настоятель позволит в своем храме исполнять всю целиком службу знаменным распевом. Например, для украшения службы, для придания разнообразия могут использоваться эпизодически песнопения, знаменные в службе.
Но я правильно понимаю, что в старообрядческом храме всегда знаменный распев?
Да, у них только свой.
И это всегда пение по крюкам?
Нет, ну это всегда. Они очень много наизусть поют, не только по крюкам. У них, это же ведь от регулярности появляется привычка.
Разумеется, вот. Московская патриархия или, скажем, Константинопольская, да, и другие, это пение по нотам.
Да,
или,
многие,
опять же, по привычке.
Многие люди приходят
помнят.
В храм. Я, например, могу про себя сказать. Я не сразу поступил учиться в музыкальное заведение. Я сначала пришел петь в хор церковный, а потом я понял, что все-таки надо учиться, не валять дурака, идти заниматься, нанимать репетиторов, платить деньги, поступать, грызть, так сказать, гранит науки, как
церковной.
Церковной. И не только церковной. Ведь постановка голоса, она не имеет ни национальности, ни вероисповедования, это чисто физиологически.
Но это если быть и певчим,
да.
А если быть только регентом, не надо...
А я сейчас много вижу. Да вообще тот плох, тот регент, который не может сам ничего спеть, поскольку это будет неубедительно, за таким регентом никто не пойдет.
Анна, в хоре, в стоящем церковном хоре, столичном, скажем, в петербургском, может петь только человек со слухом или даже нет? Ну вот в опере обязательно, скажем, правда?
Ну, конечно, по-хорошему должен быть со слухом.
Все-таки со
да.
слухом.
Но я помню ситуацию, когда, получается, около 20 лет назад я пришла в церковь, где был хор бабушек. Они пели просто в октаву. У них была женщина, которая пела очень высоко, и все остальные так басили внизу. Пели они так достаточно долго. Но тогда не у всех храмов были средства, чтобы нанимать профессионалов. Вот. И этот храм славился среди вот этого города тем, что туда лучше не заходить.
Понятно.
То есть все равно совсем неблагозвучное церковное пение отвращает человека, случайно зашедшего в церковь. Ему и так непонятны слова, ему так и непонятно, что происходит. И если он слышит еще что-то для слуха неудобное, скорее всего, он
совсем
больше
плохо
не зайдет, да.
Да, увы, это вот такая проблема, если можно так выразиться. Не очень уверен, актуализованная она сейчас настолько ярко, скажем так.
Я хотела сказать, что вот после этого на смену в этом храме пришел хор профессионалов, неверующих людей. Это было трио из музыкальной школы. Ну, конечно, эти бабушки были ужасно расстроены. Для них это было просто ударом. То есть главное дело их жизни они потеряли при этом.
И что тут делать?
Стали убирать свечники, но никто не ушел из храма, все так и остались там, пережили как-то. Ну, хотя, конечно, сколько я их встречала потом, лет 5-10 после этого, все равно они очень тосковали по тем временам, когда им можно было петь в церкви.
Ну, разумеется. Но вот в некоторых храмах бывает так называемый правый хор, это вот профессиональный, левый хор, это который вот состоит из бабушек или вот каких-то таких исполнителей, так скажем, у которых не очень со слухом и голосом. А бывает еще трио, например. Может быть, это какой-то выход из ситуации? Чтобы всем дать возможность реализоваться.
Ну, это вот то, что делает Евгений.
То есть, очень
такого,
интересно.
Да, у такого хора должен быть руководитель профессиональный, который все-таки будет как-то регулировать.
Евгений, да, расскажите.
Вот на конкретном примере, да, я вот как сейчас как раз расскажу. Храм святого царя, мученика Николая II в Аннино, метро Аннино. Вот нынешнее время действует народный хор. Ну, это так отец Тимофей назвал народный хор, я бы это сказал. Хор любительский, причем люди с нуля. На данный момент в храме действует занятие, проводятся репетиции для всех желающих. Для всех желающих проводятся занятия по освоению церковного пения, элементарного, несложного. Для всех желающих, есть слух или нет слуха. Лично я сам убежден в том, что людей, не имеющих слуха, практически нет. Если это только не глухонемые люди какие-то, действительно имеющие патологии. Но в целом большинство людей просто владеют голосом, нету координации. Человек слышит любую фальшь, говорит, вот здесь было неправильно, здесь сам спеть не может. И вот занятия проводятся именно для таких людей, которые приходят, а у них нету слуха, и у них нету голоса, их все затыкают, им не дают петь. Я говорю, приходите, у нас репетиции для всех. У нас все, кто приходят, люди с нуля. Никто не останется в стороне, со всеми я могу позаниматься. Я даже приглашаю людей. Вот, и даже на сайте у нас висит объявление о том, что приглашаются все желающие люди, которых вот не допускают до церковного пения, которые ничего еще не знают, но имеют горячее желание приобщиться. Для этих как раз людей мы ждем вас, дорогие мои, приходите. Мы осваиваем не только церковное богослужение, но и параллельно я веду беседы, просветительскую деятельность осуществляю по разъяснению текстов, смысла и вообще всего того, что в церкви происходит, именно на основе тех знаний, которые я получил в семинарии. Ну, частично скажу про себя, священником я сам не стал, поскольку я женился на вдове, усыновил двоих детей, они тоже поют в церкви.
Но настоящая церковная семья. Настоящая,
да,
церковная семья. А отец Тимофей, как его фамилия?
Отец Тимофей Куропатов.
И еще мы вспоминали сегодня про архимандрита Матфея. Это наверняка архимандрит Матфей Мармыль. Один из самых знаменитых регентов, в общем-то, еще и советской эпохи даже. А кого бы вы выделили еще наряду с ним из выдающихся регентов православных?
Я бы причислил к регентам православным человека, который является руководителем кубанского казачьего хора Захарченко. Я просто был поражен и был удивлен, насколько красиво этот хор исполняет церковные песнопения. К сожалению, этот коллектив очень мало исполняет церковные произведения, но когда был юбилей, кажется, в 2009 году.
Юбилей хора?
Да, 200-летие. И они приезжали в Москву, в дворце съездов, они в Кремлевском, они выступали. я услышал «К Богородице прилежно» музыка Архангельского. Более проникновенного исполнения я не встречал.
А это был юбилей этого хора?
Юбилей этого хора.
Вы сказали, 200 лет?
200 лет.
В 2009 году?
Да, исполнилось. Дело в том, что
этот хор образовался
еще при царе-батюшке.
Соответственно, при Александре Павловиче.
При Александре, наверное, да, Павловиче все-таки, да. Это было давно, это был казачий хор, он еще не был таким знаменитым и известным. Да, был хор, но постепенно он настолько вырос, что стал гастролировать не только, но по всему земному шару, где только они не были. Потрясающий уровень исполнения. И детская группа, как у них великолепно, ведь мало кто слышал. Детская группа у них есть, они поют просто изумительно. Вот этого человека я бы отметил.
Но это не церковный хор.
Нет,
специально.
Они
это
поют именно... в церкви. Ну, конечно, не весь хор поет в церкви, а поет та группа, которая постоянно там при этой церкви чистится.
При какой?
Не помню я сейчас при какой, но, в принципе, в интернете можно найти.
Они находятся в Москве или...
Нет, они в Ставропольце.
А, они находятся в Ставрополе.
Они в Ставропольском крае, значит, великолепно поют люди. И они поют именно в церкви, именно. И там много людей в этом хоре, которые действительно поют на богослужении вот сейчас. Вот прямо, это не просто артист, а это действительно, кроме того, и церковные певчие в том числе. Ну, уровень у них просто потрясающий.
Анна, скажите про ваш хор. Что это за хор, в каком храме, тяжело ли с ними работать?
Ну, я пою в том же храме, что и Евгений.
Это какой храм?
Царя-мученика Николая Ванина, да. Мы поем воскресные службы, суббота вечер, воскресенье утро и большие праздники. Вот на буднях обычно служб нет, нет литургий. Есть молебны, панихиды, и вот они тоже поются народным хором. Батюшка хочет привлекать людей к такому вот апостольскому, можно сказать, пению. Там распечатки, все. Вот. А у нас... Квартет, ну, достаточно профессиональных людей там.
Вы руководите квартетом?
Да, да. То есть у нас певцы с образованием дирхора, но мы не берем очень сложных произведений. Это тоже... Отец Тимофей считает, что музыка в храме не должна мешать молитве. То есть даже когда там бас очень попросит, Анну, ну, давайте Бортнянского, Архангельского, он потом говорит... Отец Тимофей говорит, Аня, ну, вы спрашивайте в следующий раз, как бы, я сбиваюсь. Мне, если честно, это нравится. То есть я пела, конечно, и в хорах, где Бортнянский, Архангельский, там все одно сменяет другое. Но мне кажется, что вот такой вот обиход, выполненный профессионалами, он достаточно близок к той самой идее первоначальной. Чтобы музыка не мешала, чтобы музыка помогала. Если уж на данный момент у нас сложился обиход некий, который все знают, который все... Когда ты не отвлекаешься от слов, на то, ой, а что же сейчас звучит, интересно? О, это, наверное, Ведель, о, покаяние, и там всякие вибраты.
Да, да, конечно. То есть такая итальянская традиция, итальянское влияние,
да,
да. Ведель,
ну, которая, да, еще в 17 веке. Но тогда же вообще было такое бесчинье, когда люди просто хлопали в ладоши, и из-за этого вот служба срывалась, просто певчих приходилось водить из храма. Но я все равно, я очень положительно отношусь к хорошему исполнению наших потрясающих композиторов. Я в другом храме с удовольствием это послушаю, если мне надо, если есть возможность поучаствовать в пении. Но вот именно сама мне было бы как-то не близко этим заниматься.
Отвлекает от службы.
Да.
Многие ходили, в том числе атеисты, многие ходили в храм, который находится неподалеку от нашей радиостанции «Всех скорбящих радости», исключительно, чтобы послушать всеночную Рахманинова в исполнении хора, которым руководил покойный Николай Матвеев, или литургию Чайковского в день рождения композитора. Просто храм абсолютно наполнялся людьми, в том числе неверующими, которые приходили послушать вот эти произведения.
Я, например, лично много раз, у меня есть записи хора Матвеева, изумительный хор современный. Это один хор из немногих, который действительно соответствовал, ну, на мой взгляд, правильному, действительно хорошему пению, которое могло бы... даже при самой придирчивой критике быть высоко оценено. Слышал сам и безумно просто хотел бы сам петь в таком хоре. Ну вот, скажу отдельно про атеистов. Поскольку я знаю много людей, которые были атеистами, И вот то, что их не выгнали из хора, то, что их пустили, эти люди постепенно стали верующими.
То есть даже пели в хоре церковном.
Да, и я лично знаю людей, которые были атеистами, а стали верующими людьми, и потом даже стали священниками, и потом стали людей именно приводить к церкви, к Богу и вообще вразумлять.
Так вот. Что, видите, Анна, Чайковский и Рахманинов тоже
могут привести. Мне кажется, это связано с тем, что вот, человеку необходим переход с плоского уровня на духовный. Ой, сначала на душевный, а потом уже на духовный. Вот, в принципе, это и происходило, да, с человеком, который сначала слушал такую душевную музыку Рахманинова, Чайковского.
Но она все-таки, мне кажется, она больше душевная. Я бы, знаете, что сказал? Поскольку я сам дирижировал произведения и Чайковского, и Рахманинова, и именно за службой, я был регентом в Евпатории, был действующим регентом в храме святого пророка Божия Илии. Под моим руководством было примерно 18 человек, до 21 по праздникам собирались мы, что давало возможность мне брать уже более серьезные произведения. Я, например, дирижировал «Не отвержи меня во время старости» музыка Березовского. «Да воскреснет Бог» Бортнянского мы пели. Великолепное пасхальное произведение.
Знаменитое.
Чайковского из литургии мы пели некоторые произведения, также и, ну, и Бортнянский, и Красностовский, Алиманов. У нас очень был серьезный репертуар, мы груду энергии отдали на это дело, посвятили. И многие люди, даже неверующие, они отмечали, и это пение, оно лучше всякой проповеди. Это живая проповедь, и люди, которых невозможно убедить словами, их можно убедить музыкой, благодаря именно церковной музыке и именно такой понятный этим людям. Невозможно неверующих людей вывести сразу на вот это вот самое духовное пение, про которое так многие говорят. Это понимают только люди, которые вкусили этой духовной сладости. Бесполезно говорить неверующим людям о какой-то духовной сладости. Эти люди просто воспитаны по-другому, и нужно с ними разговаривать на доступном для них языке. Вот.
То есть надо учиться. Анна, в то же время существует современная церковная музыка, и, например, музыка Алексея Рыбникова, его знаменитая литургия оглашенных. Что такое современная церковная музыка?
То, что вы говорите про литургию оглашенных, там же совершенно разные слова. Там и из китайских книг, и Высоцкий, и Маяковский. Там,
да, не совсем литургия.
Да, да, он как раз хотел объединить в одном произведении вот этот поиск, поиск человека, поиск Бога. То есть это литургия оглашенных, это литургия, да, даже он не называл это литургией, это мистерия, потому что литургия – это общее дело. А то, ну, что да. происходит, то, что он сделал, это, можно сказать, общее... отображение индивидуального поиска каждого из персонажей.
И в то же время мистерия. Наше общее дело, поэтому он это назвал
да,
литургией.
Да, это 20 век, вот все его метания, все это отражено в этом произведении. Но именно к церковной музыке оно имеет достаточно мало отношения. Та же «Юнонная авось» с ее богослужебными вставками, вот, она гораздо больше
более
имеет отношение, да.
К церковному пению. Но все же существует современная церковная музыка. Ну, например, Кшиштоф Пендерецкий, да, но это католическая музыка, насколько я знаю. Но все же это современная церковная музыка. Какова ее ценность? Какова ее ценность?
Евгений. Ну, я могу сказать, какова ценность. Дело в том, что люди, которые пишут современную музыку, не только церковную, эти люди, они очень много разной музыки через себя пропустили, потому что музыка как таковая, она вообще эволюционирует, в том числе и церковная. И, конечно, нередки случаи, когда современные музыканты даже цитируют гласы, подобны, те же самые древние распевы, те же самые произведения предшественников, скажем так. Есть чрезвычайно талантливый композитор. Вот я бы, например, хотел отметить Борис Литковский. Замечательное у него есть произведение «Во царстве твоем», «Единородной сыне», «Херувимская». Из всего того, что я пел Литковского, все мне нравится.
Это современный композитор?
Это современный композитор.
И все-таки это компиляция, следуя вашим словам, то есть собрано много из прошлого, впитан многовековой опыт.
Дело в том, что талантливый громкого. Человек умеет подчинить музыку тексту для церковного человека, верующего. Не буду говорить церковного человека, а скажу просто для человека, который вообще чем-либо интересуется и хочет понять. Смысл текста является, наверное, главным. Потому что музыка ведь пишется на текст чаще всего. Вот, текст один, а произведений много. И, конечно, талантливый человек находит выразительные средства, находит те самые инструменты, которые позволяют ему. Это как художник. Сюжет может быть один, а вариантов может быть много.
А если это средствами рок-музыки, что было чрезвычайно популярно,
вы знаете,
40 лет назад?
Вы знаете, в чем дело? Например, в наше советское время, когда вообще был полный дефицит и вакуум, вообще Евангелие даже достать невозможно было. Даже появление «Мастера и Маргарита» Булгакова, где Евангелие, можно сказать, изложено просто, понятно, ярко, красочно, или та же самая рок-опера «Jesus Christ Superstar», который мне очень нравится. Это просто как музыка, это просто музыкальный шедевр, я считаю, с точки зрения рок-музыки. Вот. И поэтому он таким образом очень много людей. Вот моя жена, например, ведь тогда уже все были гораздо моложе, когда это появилось только. И это пробудило живейший интерес не только вообще к опере, к рок-опере, к Евангелию, а вообще к церкви. И очень людей это воодушевило, пробудило в них интерес и сподвигло на то, чтобы более полно и глубоко изучать не только церковное пение, а вообще все, что связано с церковью, с верой в Бога, потому что, ну, ничего на то время не было, и несмотря на то, что это было все сильный авангард, такой все передовой, все такое прямо эпатирующее до невозможности. А потом пришло время, и люди пошли дальше. Ну, то есть, это должно было произойти. Это явление просто, оно назревало и в рок-музыке. Дело в том, что когда, по-моему, или Шопена, или Шумана, кто-то из тех, кто зашел в храм, увидел орган, сел за орган и начал играть вальсы, по-моему, это... А, или Штраус. Ну, тот кто-то нашел, не помню, кто. Он зашел в храм, начал играть, к нему подошли, начали задавать вопросы. А почему вы, какое вы имеете право играть в храме такую музыку? Он говорит, я славлю Господа на том языке, который он мне...
Ну да, есть знаменитая запись Бориса Христова, если я не ошибаюсь, да. «Верую» в сопровождении органа.
Да, музыка органа. Гречанинова.
Музыка Гречанинова,
изумительная. Да. Евгений Нестеренко, он выпустил пластинку «Русские и болгарские духовные песнопения», которую я слушал, переслушивал с упоением.
Ну, может быть, в православный храм надо поставить орган?
А зачем его туда ставить, орган? Какой
Все-таки
в этом смысл?
Пока не нужно.
Нет, ну, вы же живые голоса. Вы понимаете, что такое живые голоса?
И
надо людям дать возможность.
Для верующего человека странно звучит. Иисус – суперзвезда. Анна, как Я вы вам считаете? Вам это не режет слух?
Ну, мне режет слух.
Не сочтите что... меня ретроградом.
Мне, как филологу, режет слух то, что объединяется английское слово и русское слово. Да, только в этом случае. Если это обозначить по-другому, русскими красивыми словами, то получится все.
Ну, знаете, вот артисты группы «Битлз» говорили, что они стали популярнее, чем Христос. Они говорили в 60-е годы. Как-то личность, абсолютно с большой буквы, Христа, личность Спасителя, она тем самым некоторым образом нивелируется как-то. Нет?
Поскольку я был алтарником одно время, я каждый раз присутствовал при приготовлении священных даров, то есть на проскомидии. Я заметил, что вот когда священник накрывает, есть такой элемент богослужебный, называется звездица. Это металлический такой крестообразный предмет с загнутыми концами, напоминающий звезду, им накрывают будущие святые дары во время проскомидии. И священник произносит фразу «И звезда ста вверху, иде же бе от рача». Лично мне видится, да и не только мне, что слово «суперзвезда», оно более применимо к той Вифлеемской звезде.
Очень интересно.
Потому что эта звезда, она настолько ярко сияла на небосклоне, и те самые волхвы, про которых мы и поем, и говорим, о которых мы все помним, они пришли именно благодаря этой путеводной звезде, они нашли отрача Млада, привечного Бога, Спасителя мира, Творца Вселенной. И поэтому суперзвезда, это относится даже не столько к самому. Почему личность Христа нивелируется? Ну, мы же говорим, Христос – солнце правды. А что такое солнце? Солнце – это звезда, извините. Вот, поэтому никакого оскорбления здесь нет, мне так думается. И человек, который написал такого уровня произведения, он, наверное, был человек не глупый. И, наверное...
Но это Вебер.
Вебер, да. Это удивительно, это талантливейший человек. И не надо говорить, что, мол, он не подпадает под наши церковные каноны, поэтому он негоден. Дух Божий дышит где хочет. Он у людей не спрашивает, где ему раскрыть талант. Он раскрывает талант в тех слоях населения, которые действительно могут...
Анна?
Да, ну я хотела сказать, что во всем этом должна быть уместность. То есть исполнить эту оперу в храме, конечно же, неприемлемо. А исполнить ее в театре, почему нет?
Ну, безусловно.
Ну, она не для храма писалась.
Да, да.
Я думаю, Евгений, теперь люди не только придут в огромных количествах обучаться в ваш храм, и, соответственно, и ваш, Анна, но и по-другому начнут относиться к этой рок-опере. Особые такие, скажем, православные ригористы. Буквально одна минута. Какова у нас сейчас ситуация с церковными хорами, с церковным пением, Евгений? Ну, в целом, если можно так сказать.
В целом ситуация такая. О чем есть желание сказать в первую очередь? Дело в том, что большая часть народа приходит в храм по субботам и воскресеньям. И та традиция, которая поддерживается святейшим патриархом Кириллом, то, что внедрять народное пение и учить народ пению, это весьма правильно. Но, Ника, я думаю, что пока существует богослужебный устав Русской Православной Церкви в том виде, в котором он есть, нет возможности полностью отказаться от профессионального пения я вообще не считаю нужным, считаю правильным, что от него нужно отказываться. Вот. Именно потому, что у нас есть пасхальная служба, которой нет ни у одних христиан всего мира. Я уверен в этом совершенно. Ни великопостных произведений, нет того богатства, нет тех сокровищ вообще церковных, богослужебных. Поэтому, поскольку служба наша весьма пространна, и она сложна и интересна, с любительскими силами освоить это вряд ли удастся в полной мере.
Пока что никак.
Думаю, что не удастся.
Анна, основные проблемы и задачи. Вот что вы чувствуете?
Проблемы?
Как реген, да.
Недостаток средств, возможно, в храмах на большие хоры. Очень многие регенты мои жалуются, что они бы хотели сделать большой хор, но это не удается обычно. Все-таки у нас поют квартеты.
Ну, в храме Христа Спасителя есть, конечно, хор.
Ну да, да.
Но все-таки в этом направлении должно идти развитие. То есть хоры должны расширяться как-то, становиться больше или нет? Именно профессиональные хоры.
Ну, профессиональный хор, конечно, должен быть больше, потому что квартетом исполнить большинство произведений невозможно. Большинство написано для больших хоров.
Есть альтернативные варианты. Дело в том, что, например, действующий квартет, а туда приглашаются профессиональные певчие, которые хотят стать, то есть профессиональные музыканты, которые еще не знакомы именно с церковной спецификой пения, они могли бы приходить совершенно на безвозмездной основе за то, что их учат пению, они могли бы потрудиться. Я сам просто был именно в таком положении, что длительное время я ходил, пел совершенно безвозмездно, а иногда даже и платил деньги, чтобы со мной позанимались. А что в этом такого? Если человек учился, то почему бы он не может это каким-то образом передать другому человеку, и ничего зазорного нет в том.
Надо учить.
Да.
Ваше любимое церковное произведение, Анна? Песнопение, любимое.
Ой, даже так теряюсь. Столько
слишком
всего.
Слишком много.
Да, да, слишком много.
Евгений?
«С нами Бог Зиновьева», наверное.
«С нами Бог Зиновьева».
Очень люблю это произведение.
Какой вы рекомендуете послушать хор? Для ликбеза, для повышения образования нашим слушателям?
Ну вот хор Матвеева, мне кажется.
Хор Матвеева, да. Еще?
А я, знаете, для начала вообще очень мне нравится, лично мне нравится очень пюхтицкий хор сестер. Это очень близко простой публике, поскольку поют они безыскусно, чистые голоса, есть чему подражать, устроено поют, очень проникновенно, особенно мне нравятся канты духовные, это очень большой пласт. Я бы вообще с народом пел бы канты побольше, если бы была возможность почаще собираться. Сейчас в основном богослужебное все учим.
Теперь все совершенно точно начнут петь после нашей сегодняшней передачи.
Дай Боже,
потому что вы много дали советов. И, наконец, а кого послушать из знаменитых певцов? Шаляпин, Христов, Гедда, Козловский. Все пели церковную музыку.
Николай Гедда для теноров – это вообще, наверное, самое лучшее, что можно только придумать. Особенно для лирических теноров.
А еще?
Вообще, если послушать хор Жарова, хор под управлением Жарова, тот самый знаменитый
Донской казачий хор,
то там можно услышать множество солистов с великолепнейшими голосами, великолепного качества исполнения, можно послушать. Но из солистов Евгений Нестеренко в молодые годы весьма прилично пел, это для басов.
Исполняя «Христос воскрес», Николай Гедда уходил в верхнее «до». Это можно?
А почему нельзя, если человек владеет этим верхним «до»? У нас очень часто люди берутся за произведение. Вот почему Бортнянского не хотят слушать настоятеля? Потому что он писал не для квартет. Это писалось не для квартетов. Это писалось и тот же Рахманинов. Ну, неужели он для квартета? Нет, конечно. Вот, и поэтому эти произведения очень часто... Ну, во-первых, с утра. Ведь писалось-то, небось, это для торжественных каких-то случаев. Многие вещи вообще по заказу писались, как и Бортнянским, как и Чайковским, да, многим кем... Львовым тем же.
Итак, дорогие друзья, как вы видите, церковное пение, которому много-много веков, а может быть даже и тысячелетия, если вспомнить царя Давида, абсолютно современно. И мне кажется, это доказал наш сегодняшний разговор с нашими замечательными московскими регентами Анной Собельфельд и Евгением Ахмадиевым. Большое спасибо. Всего самого доброго.
Всего доброго.
Вы слушали беседу журналиста Александра Шундрина с двумя московскими регентами Анной Собельфельд и Евгением Ахмадиевым. Напомню, что 30 ноября в Москве в храме Христа Спасителя состоялось открытие первого общецерковного съезда регентов и певчих. Этот форум, посвященный регентско-певческой тематике, прошел впервые с 1917 года.